літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Скарлетт вышла на темное крыльцо и закрыла за собой дверь. Влажный ночной воздух повеял прохладой ей в лицо. Дождь перестал, и вокруг стояла тишина. Только время от времени капало с карниза крыши. Мир был окутан густым туманом. Холодным туманом, который нес с собой запах умирающего года. Все дома на другой стороне улицы стояли темные, за исключением одного. И свет от лампы в окне этого дома, падая на улицу, боролся с туманом, окрашивая золотом клубившиеся в его лучах клочья. Казалось, будто весь мир накрыло одеялом серого дыма. И весь мир застыл. Скарлетт прижалась головой к одному из столбов на крыльце и хотела заплакать, но слез не было. Слишком большая случилась беда. И тут слезами не поможешь. Ее всю трясло. В мозгу снова и снова возникал образ двух неприступных крепостей, которые вдруг с грохотом рухнули у нее на глазах. Она стояла, пытаясь обрести опору в старом заклятии. «Я подумаю об этом потом». Завтра, когда станет легче. Но заклятие потеряло свою силу. Она не могла не думать о двух людях. О Мелани, которую она, оказывается, так любила и которая, оказывается, так ей нужна. И об Эшли, и своей безграничной слепоте, не позволявшей ей видеть его таким, каким он был. Скарлетт понимала, что думать об этом ей будет так же больно завтра, как и послезавтра, и все дни потом. «Не могу я сейчас вернуться туда и говорить с ними», — думала она. «Не могу я сегодня вечером видеть Эшли и утешать его. Не сегодня. Завтра. Завтра утром я приду пораньше и все сделаю, что надо, и скажу все утешительные слова, какие должна сказать. Но не сегодня. Я не могу. Я пойду домой». Дом был всего в 5 кварталах, но она не станет ждать, пока рыдающий Питер заложит кабриолет, не станет ждать, пока доктор Мит отвезет ее домой. Не в состоянии она вынести слезы одного и молчаливое осуждение другого. Она быстро, без шляпки и накидки, спустилась по темным ступеням крыльца и зашагала в туманной ночи. Завернув за угол, она пошла вверх, к Персиковой улице, ступая в этом застывшем мокром мире, беззвучно, точно во сне. Пока она шла вверх по холму, неся в себе груз непролитых слез, у нее возникло призрачное чувство, будто она уже раньше была в этом сумрачном, холодном месте и при таких же обстоятельствах. Причем была не раз и не два, а много раз. «Глупости какие», — подумала она. Но ей стало не по себе, и она ускорила шаг. «Нервы разыгрались», — подумала она. Но возникшее ощущение не проходило. Оно исподволь завладевало ее сознанием. Скарлетт боязливо озиралась вокруг, а ощущение все росло, нереальное, но такое знакомое, и она вдруг вскинула голову, точно животное, почуявшее опасность. «Да, я просто устала. Я просто устала», — пыталась она успокоить себя. «Ах, и ночь такая странная, такой туман. Я никогда прежде не видела такого густого тумана. Разве что...» И вдруг она поняла, и от страха у нее сжалось сердце. Теперь она знала. Сотни раз она видела этот кошмар, когда бежала сквозь такой же туман по призрачным местам, где не было ни указательных столбов, ни стрелок, пробираясь сквозь холодную липкую мглу, населенную цепкими тенями и привидениями. Во сне это с ней, или просто сон стал явью? На какое-то время ощущение реальности покинуло ее, и она окончательно растерялась. Чувство, испытанное во время кошмара, овладело ей с особой силой, и сердце учащенно забилось. Она, казалось, стояла снова среди смерти и гробовой тишины, как стояла когда-то в Таре. И вдруг все существенное, важное исчезло из ее жизни, и жизнь лежала в обломках, и паника, словно холодный ветер, завывала в ее сердце. Ужас! Ужас, который возникал из тумана и который был самим туманом, наложил на нее свою лапу, и она побежала. Она бежала сейчас, как бежала сотни раз во сне, бежала вслепую, неизвестно куда, подгоняемая безымянными страхами, ища в сером тумане безопасное прибежище, которое должно же было где-то быть. Должно же было. Оно где-то должно было быть. Скарлетт мчалась по Субиничной улице, пригнув голову с бешено колотящимся сердцем. Ночной сырой воздух прилипал к ее губам. Деревья над головой угрожали ей чем-то. Но где-то, где-то в этом диком краю сырой тишины должен же быть приют. И она спешила, она задыхалась, она бежала вверх по холму, и мокрые юбки холодом били по лодыжкам. Легкие, казалось, вот-вот разорвутся. Тугой корсет впивался в ребра и давил на сердце. И внезапно перед глазами ее возник огонек. Целый ряд огоньков, неясных, мерцающих, но настоящих огоньков. В ее кошмарах никогда не было огоньков, только серый туман. и сознание Скарлетт зацепилось за эти огоньки. Огоньки, ведь это была безопасность, это люди, это реальность. И она резко остановилась, сжимая руки и стараясь побороть панику и напряженно вглядываясь в ряд газовых фонарей, подсказывавших ее смятенному уму, что она в Атланте, она на Персиковой улице, а не в сером мире призраков и сна. Тяжело дыша, Скарлетт опустилась на каменную тумбу, к которой подъезжают кареты, стараясь совладать с нервами, словно это были веревки, выскальзывающие из ее рук. Я бежала, бежала как сумасшедшая. Ее все еще трясло, но страх уже начал проходить, а сердце все еще колотилось до тошноты. «Но куда же я бежала? Куда?» — думала она. Ей стало легче дышать. Она сидела, прижав руки к груди, и смотрела вдоль Персиковой улицы. Там, на самой вершине холма, стоит ее дом. Отсюда казалось, что во всех окнах свет, свет, бросавший вызов туману. Дом. Вот это реальность! Она смотрела на еще далекий, смутно очерченный силуэт дома с благодарностью и с жадностью. И что-то похожее на умиротворение вдруг снизошло на нее. Домой. Вот куда ей хотелось. Вот куда она бежала. Домой. К Ретту. Стоило Скарлетт осознать это, как с нее словно свалились путы, а вместе с ними страх с той ночи, как они добрались до Тары, и она вдруг обнаружила, что ее мир рухнул. И вот тогда, вернувшись в Тару, она обнаружила, что никакой уверенности в завтрашнем дне нет, и в помине не осталось ни силы, ни мудрости, ни любви, ни нежности, ни понимания, ничего, что привносило жизнь Эллен и что служило ей Скарлетт опорой в юности. И хотя с той ночи Скарлетт сумела материально обезопасить себя, в своих снах она по-прежнему была испуганным ребенком, тщетно искавшим утраченную уверенность в завтрашнем дне и тщетно искавшую свой утраченный мир. Сейчас Скарлетт поняла, какое прибежище искала во сне. Кто был источником тепла и безопасности, которых она никак не могла обрести среди тумана. Это был не Эшли. О, вовсе не Эшли. Ведь в нем нет тепла, как нет его в блуждающих огнях. С ним ты не чувствуешь себя в безопасности, как не чувствуешь себя в безопасности среди зыбучих песков. Ведь это был Ретт. Ретт, который своими сильными руками может обнять ее, на чью широкую грудь она может положить свою усталую голову, и чьи потрунивания и смех помогают видеть вещи в их истинном свете. Ретт, который полностью понимает ее, потому что он, подобно ей, видит правду, как она есть, а не затуманенную всякими так называемыми высокими представлениями о чести, самопожертвовании или вере в человеческую натуру. И Ретт любит ее. Почему? Но почему она до сих пор никак не могла понять, что он любит ее, несмотря на свои колкости, несмотря на все? Мелани вот поняла и уже на краю могилы сказала: «Будь подобрее к нему, ведь он так любит тебя». «О, — подумала Скарлетт, — Эшли не единственный до глупости слепой человек. Мне бы следовало давно это понять». На протяжении многих лет она спиной чувствовала каменную стену любви Ретта и считала ее чем-то само собой разумеющимся, как и любовь Мелани, теша себя мыслью, будто черпает силу только в себе. И так же, как она поняла сегодня, что Мелани всегда была рядом с нею в ее жестоких сражениях с жизнью, поняла она сейчас и то, что в глубине за нею всегда молча стоял Ретт, любивший ее, понимавший и готовый помочь. Ретт, который на благотворительном базаре, увидев нетерпение в ее глазах, пригласил ее на танец. Ретт, который помог ей сбросить себя путы траура. Ретт, увезший ее сквозь пожары и взрывы в ту ночь, когда пала Атланта. Ретт, утешавший ее, когда она с криком просыпалась, испуганная кошмарами. Да ни один мужчина не станет такого делать, если он не любит женщину до самозабвения. С деревьев на нее капало, но Скарлетт этого даже не замечала. Вокруг клубился туман, а она не обращала на это внимания. Она думала о Ретте. Она вспоминала его смуглое лицо, сверкающие белые зубы, черные живые глаза, и вдруг почувствовала, как дрожь пробежала у нее по телу. «А ведь я люблю его», — подумала она. И, как всегда, восприняла эту истину без удивления, словно ребенок, принимающий подарок. «Я не знаю, как давно я его люблю, но это правда. И если бы не Эшли, я бы уже давно это поняла. Мне никогда не удавалось увидеть мир в подлинном свете, потому что между мною и миром всегда стоял Эшли». Ведь она любила его. Негодяя, мерзавца, человека без чести и совести, во всяком случае в том смысле, в каком Эшли понимал честь. «Да ну его, этого Эшли с его честью!» — с гневом подумала она. «Из-за своего понятия о чести Эшли всегда предавал меня. Да, с самого начала, когда он ходил к нам, хотя знал, что его семья хочет, чтобы он женился на Мелани. А вот Ретт никогда не предавал меня. Даже в ту страшную ночь, когда у Мелани был прием, и он должен был бы свернуть мне шею. Даже в ту ночь, когда пала Атланта, и он оставил меня на дороге. Ведь он знал тогда, что я в безопасности. Он знал, что я как-нибудь выкручусь. Даже тогда, в тюрьме Янки, когда он повел себя так, будто мне придется расплатиться с ним за те деньги, которые он мне даст. Он никогда бы насильно не овладел мною. Он просто испытывал меня. Он меня все время любил. Как я низко себя с ним вела. Почему я этого не понимала? Сколько раз я обижала его, а он был слишком горд, чтобы дать мне это понять. А когда умерла Бонни, ах, как я могла! Скарлетт поднялась во весь рост и посмотрела на дом на холме. Всего полчаса тому назад она считала, что потеряла все. Все, кроме денег. Все, что делало жизнь желанной. Эллен, Джералда, Бонни, мамушку Мелани и Эшли. А оказывается, ей надо было потерять их всех, чтобы понять, как она любит Ретта, как она любит его, потому что он сильный и беспринципный, страстный и земной, как она. И Скарлетт решила: я все ему скажу, и он поймет, ведь он всегда понимал. Я скажу ему, какая же я была дура, и как я люблю его, и как я постараюсь все загладить. И она вдруг почувствовала себя сильной и такой счастливой. Ведь она уже не боялась больше темноты, не боялась тумана. И сердце у нее запело от сознания, что никогда уже она не будет их бояться. Какие бы туманы ни клубились вокруг нее в будущем, она теперь знает, где найти от них спасение. И Скарлетт быстро пошла по улице к своему дому, и каждый квартал казался ей бесконечно длинным, слишком, слишком длинным. И вдруг она подобрала юбки и побежала. Но она бежала не от страха, она бежала, потому что в конце улицы ее ждали объятья Ретта. Парадная дверь была приоткрыта, и Скарлетт, задыхаясь, вбежала в холл и на мгновение остановилась в радужном сиянье люстры. Хотя дом был ярко освещен, в нем царила глубокая тишина. Не мирная тишина сна, а тишина настороженная, усталая и слегка зловещая. Скарлетт сразу увидела, что Ретта нет ни в зале, ни в библиотеке, и сердце у нее упало. А что, если он не здесь, не дома, а где-нибудь с красоткой Отлинг или там, где он проводит обычно вечера, когда не появляется к ужину? Вот этого она как раз не учла. И она стала подниматься по лестнице, надеясь все-таки обнаружить его, и вдруг увидела, что дверь в столовую закрыта. Сердце у нее чуть сжалось от тревоги и стыда при виде этой закрытой двери. И она вспомнила вдруг многие вечера прошедшего лета, когда Ред сидел там один и пил до одурения, а потом Порк являлся и укладывал его в постель. Это она виновата в том, что так было. Это она виновата. Но теперь она все это изменит. Теперь все будет иначе. Иначе. Только бы, великий Боже, он не был сегодня слишком пьян, взмолилась про себя Скарлетт. Ведь если он сегодня будет слишком пьян, он мне не поверит. Он начнет смеяться. Это разобьет мне сердце. Она тихонько раздвинула створки двери и заглянула в столовую. Он сидел за столом, согнувшись, а перед ним стоял графин полный вина. Но он был закрыт, и в рюмке ничего не было. «Слава Богу! Он трезв!» — подумала Скарлетт. Она потянула в сторону створки, стараясь удержаться, чтобы не броситься к нему. Но когда он посмотрел на нее, что-то в его взгляде остановило ее, и слова замерли у нее на губах. Он смотрел на нее в упор своими черными глазами из-под набрякших от усталости век. И в глазах его не загорелись былые огоньки. И хотя волосы у нее в беспорядке рассыпались по плечам, а грудь тяжело вздымалась, юбки были до колен забрызганы грязью, но на лице его не отразилось удивления или вопроса, а губы не скривились в легкой усмешке. Он смотрел на нее в упор, грузно развалясь в кресле. Сюртук, обтягивавший пополневшее некогда такое стройное и красивое тело, был смят, а волевое лицо огрубело. Он смотрел на Скарлетт, а она стояла у порога, прижав руку к сердцу. Смотрел долго, спокойно, и это испугало ее. «Проходите, садитесь», — сказал он. «Она умерла?» Скарлетт кивнула и нерешительно пошла к нему.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.